За короля. Автор Паппи Смайлз. Глава первая. Попаданец. Открыв глаза, Скрепик увидел прямо перед носом лошадиное копыто. Пошевелив ум, он убедился, что оно принадлежит ему. С трудом поднявшись на ноги, на все четыре, Скрепик стал осматривать свое тело, благо это было легко сделать с такой длинной и гибкой шеей. Четыре копыта, коричневая грива и хвост, серая шерстка, знак канцелярской скрепки на боку, просторная белая рубашка без пуговиц и красный галстук. Он был пони! В принципе, это его не особо удивило. Все 20 лет, что Скрепик себя помнил, он и был единорогом из Эквестрии, родившимся и учившимся в Мейнхэттене, а в последнее время работавшим в офисе Контрлота. Было бы странным ожидать, что его тело сильно изменилось, даже если он попал в другой мир. Скрепик с детства обожал фантастику про попаданцев, поэтому он почти не растерялся, а с воодушевлением и азартом решил исследовать это необычное измерение, познакомиться с туземцами, героически спасти их от какой-нибудь местной опасности и вернуться домой. Обычно в книгах все так и происходило, хотя последовательность могла меняться. Зеленый сказочный лес, залитый полуденным солнцем, очень располагал к оптимизму и хорошему настроению, и единорожек, мурлыкая про себя какую-то задорную мелодию, сделал то, с чего начинали все литературные попаданцы. Весело поскакал вперед по тропинке. Через полчаса его настроение сильно упало. То, что занимало в книгах короткую строчку или абзац, превратилось в реальности в долгое бесплодное блуждание. За 10 миль на дороге не попалось ни одной живой души. Поник стал опасаться, что книжки книжками, а он вполне мог попасть в ненаселенный мир и так и сгинуть в нем без вести. Даже в просветах между деревьями не мелькали никакие животные, лишь в кронах деревьев щебетали невидимые птицы. Какая-то фраза из давно прочитанной книги крутилась у него в голове, но он не мог ее правильно вспомнить. Вроде бы «Вы никого не встретите, если просто будете идти по дороге». Единорог остановился и с сомнением уставился на чащу слева от тропинки. Деревья росли так плотно и были такими толстыми, что вполне могли скрывать какую-нибудь избушку или даже целый городок, всего в 50 метрах от него. Неуверенно, он сошел на обочину и сделал пару шагов по зеленому мху. Из ближайших кустов тут же выскочили три голодных волка и медведь. Бешено рыча и разбрызгивая во все стороны слюни, они понеслись к лакомой добыче. Скрепик взвизгнул и метнулся обратно на тропинку. Хищники моментально замолкли, развернулись и рванули обратно в куст, двигаясь еще быстрее, чем раньше. Сглотнув и дрожа от ужаса, единорожек побежал дальше, высоко подпрыгивая от каждого шороха. Он наконец-то вспомнил полную фразу: «Если вы хотите избежать встреч с дикими животными, передвигайтесь только по дорогам». В конце концов, каждая дорога куда-то ведет. Спустя 15 минут наконец-то стали попадаться первые признаки цивилизации. Покосившиеся столбики и оградки вдоль пути, уложенные плоские камни, старые разбитые ящики. А еще через 10 минут пони приблизился к опушке леса, на которой сходились три тропинки. Перекресток почти не был закрыт лесной тенью, потому на нем стояла настоящая летняя жара, высокий столб с дощечками-указателем и... люди! Больше всего из всех рассказов про попаданцев Скрепик любил истории про мир людей. О, как он мечтал попасть из своей фэнтезийной, средневеково-сказочной Эквестрии в их футуристический мир со сложнейшими машинами, железными механизмами и космическими кораблями. Он моментально узнал эти двуногие, бесхвостые фигуры с идеально прямыми спинами. Даже с такого расстояния можно было различить легендарные тонкие пальцы на их передних конечностях, которыми без сомнения было гораздо удобнее и проще совершить многие вещи, например, ковырять в носу, чем толстыми, неуклюжими лошадиными копытами. Взволнованно сглотнув и поправив галстук, Скрепик галопом помчался к стоящей на перекрестке троицы. Судя по металлическим силовым доспехам, это были эпичные героические космодесантники на важной миссии, и им наверняка была нужна помощь героя из другого мира. Севастьян посмотрел на козявку на пальце и щелчком отправил ее в полет, представляя, что запускает огненный шар. Фаербол пролетел пару метров и врезался в молодую березку, и та не вспыхнула.
«Ого, парни! Вы только посмотрите! Какие-то шутники нарядили лошадку в рубашку!»
Послышался восторженный голос Джека, который стоял по другую сторону от бурдюка и наблюдал за восточной дорогой. Себ взбахнул и стал обходить бурдюка, который загораживал ему вид на восток. «Ты такой толстый, что понадобится несколько минут, чтобы...» Начал придумывать он очередную шутку про толстяка, но тут же отвлекся на действительно забавного пучеглазого поника в нелепом наряде, который несся к ним из леса. Стоящий в центре перекрестка бурдюк лишь равнодушно зевнул и почесал вываливающийся из доспехов пузо. Даже самый сильный скакун не смог бы вынести его эпический вес, так что лошади его совершенно не интересовали. И вообще, он часто их путал с собаками или другой мелкой домашней живностью. Запыхавшийся пони остановился в нескольких метрах от стражников и поклонился. «Здравствуйте! Я пришел с миром!» Себастьян и Джек вытаращили глаза.
«Чего тебе, песик?»
— с досадой спросил бурдюк. Долг стражника обязывал торчать на этом пыльном перекрестке и отвечать на вопросы заблудившихся путников, даже если они не были людьми, а принадлежали к другим расам. «Я не песик, я скрепик, мне 20 лет, я из Эквестрии!»
«Замечательно!»
Гигант скосил глаза на Себастьяна, который обычно брал на себя все переговоры и подробно расписывал путникам, где найти всевозможные полезные места в столице. Но Себ потрясенно молчал, и бурдюку пришлось напрячь голову и ответить самому.
Тебе, наверное, нужен тренер охотников или стойла?»
— наконец выдавил он.
«Говорящая лошадь!»
— прошептал неверящий своим глазам Джек Себастьяну, который пристально буравил единорога взглядом, пытаясь понять, в чем тот подвох.
«Нет, я просто хочу узнать, где нахожусь!»
Бурдюк внутренне возликовал. В отличие от предыдущих пунктов, на этот вопрос он прекрасно знал ответ.
«Да что такое? Каждую неделю одно и то же. Задают одни и те же вопросы. Совсем читать не умеешь?»
Толстяк стал тыкать пальцем, который не пролез бы даже в лошадиную ноздрю. Да что там в ноздрю? В рот! В сторону указателя с табличками.
«Не кричи на него!» — возмутился Джек. «Это же говорящий конь! Часто ли ты видел говорящих животных?»
«Орки? Говорящие животные!»
— невозмутимо парировал гигант. «Они гуманоиды!» — машинально поправил его Себ, продолжающий пристально наблюдать за подбежавшим к указателям единорогом.
«Штормград? 1 миля!» — радостно сообщил стражникам скрепик. «Он еще и читает!»
— ахнул Джек.
«Да, но мне эта надпись ни о чем не говорит. Что такое Штормград?»
«Ты не знаешь?» Удивление в глазах Себа неожиданно сменилось подозрением.
«Нет, но очень хотел бы узнать побольше».
«Ты шпион?»
Скрепик вдруг испугался. Удивленная реакция туземцев, похоже, резко сменилась на непонятную агрессию. Он нерешительно попятился и уткнулся крупом в деревянный столб. Путь назад был отрезан оградкой и указателем.
«Стража! Оружие к бою!»
— скомандовал Себастьян и резко выхватил щит со спины и меч из ножен, заходя с юго-востока. В руках Джека тоже появился лишь щит и копье, и он плавным отточенным движением принял боевую стойку на северо-востоке. А с севера, северо-запада, запада, юго-запада и юга стоял бурдюк. Раздраженно вздохнув, гигант потянулся огромными руками за свою спину. Пони сглотнул, представляя чудовищное оружие, которое должен был достать великан. Палицу из столетнего дуба, таран из ствола столетнего дуба, обитый бронзой, столетний дуб, усеянный копьями. Так страшно ему еще не было, даже когда на него бежали дикие животные из леса. Бурдюк вытащил за спины стандартный треугольный щит стражников, казавшийся игрушечным в его ладони, и повесил себе на пузо, словно пряжку. Теперь его выпирающий из-под лад живот был почти полностью защищен, ну, по крайней мере, пупок. А потом он сжал свои огромные кулаки. Любое человеческое оружие, вроде меча или копья, было бы просто лишним и наносило бы гораздо меньше урону, чем эти громадные лапищи.
«Оглушите его! Мы доставим его капитану стражи для допроса!» — скомандовал Себ.
Земля дрогнула, а на Скрепика упала тень, когда Бурдюк шагнул вперед и занес кулак над перекрестком. «Да не ты! Он нам нужен живым!» — закричал Себастьян. Толстяк недовольно заворчал и отступил, а Джек крутанул копье и направил дребко тупым концом на единорожика. Скрепик пытался увернуться или отскочить, но у 20-летнего клерка не было ни малейших шансов против опытного и тренированного воина. Конец первой главы. Полезный совет. Если вы хотите избежать встреч с дикими животными, передвигайтесь только по дорогам. Но опасайтесь патрулей.